Владимир Кожевников. Встреча двух одиночеств. Глава 1. Дождь из книжных страниц. Лондонский ноябрь был не погодой, а состоянием души. Тяжелым, промозглым. Туман просачивался не в легкие, а прямо в душу, заставляя фонари мерцать призрачными ореолами. Элис стояла за старым дубовым прилавком букинистической лавки «Последняя страница», прислушиваясь к тиканью настенных часов. Они отмеряли не время, а одиночество. Каждый тик – еще одна непрочитанная кем-то строчка. Лавка была ее убежищем и клеткой одновременно. Мириады книжных корешков, пахнущих пылью, временем и тайнами, были ее единственным обществом. Здесь, среди призраков ушедших авторов, она чувствовала себя в безопасности. Реальность за стеклянной дверью, по которой стекали свинцовые струи дождя, казалась размытой и враждебной. Хриплый звонок над дверью заставил ее вздрогнуть. Ворвался порыв влажного холода, а с ним — он. Мужчина в длинном промокшем пальто цвета грозового неба. С его плеч стекала вода. Он снял черную кожаную перчатку, чтобы взяться за дверную ручку, и теперь, войдя, перебирал ее в пальцах. Но в его глазах, которые он поднял на Элис, не было ни дождя, ни тоски. Они были цвета старого янтаря и горели тихим, но неугасимым внутренним светом. «Извините за беспокойство», — его голос был низким, немного хриплым, точно от долгого молчания. «Я ищу убежище от потопа. И, возможно, миф о Сизифе Камю». В переводе Синявского. Элис почувствовала, как что-то внутри нее дрогнуло, словно невидимая струна, дремавшая годы. «У нас есть Камю», — сказала она, и ее собственный голос показался ей чужим. «Но Синявского. Сейчас проверю». Она двинулась вглубь лабиринта стеллажей, чувствуя на себе его взгляд. Он не смотрел, видел. Видел так, будто читал ее, как открытую книгу с первой страницы. Воздух вокруг него казался более плотным, заряженным тишиной иного качества. Когда она вернулась с томиком, он стоял, разглядывая полку со старыми атласами. «Нашел что-то интересное?» — спросила она, протягивая книгу. «Карты одиночества», — ответил он, принимая ее. Их пальцы едва соприкоснулись. Элис вздрогнула. Его кожа была ледяной от дождя, но в точке прикосновения вспыхнуло крошечное, острое тепло. «Вы часто составляете такие карты?» — прошептала она. Он посмотрел на нее, и в уголках его янтарных глаз заметались морщинки, намекая на улыбку. «Только когда нахожусь на их территории. Я — Лео. Элис. Элис», — повторил он, и ее имя в его устах прозвучало как заклинание, отозвавшись эхом в самой ее сердцевине. Он заплатил, сунул книгу во внутренний карман. И ушел. Когда дверь закрылась, лавка изменилась. Книги вдруг стали просто бумагой и тканью, тиканье часов, назойливым шумом. Убежище обратилось в молчаливое заточение. Она подошла к окну, но его уже не было видно в серой пелене. На дубовом прилавке, где секунду назад лежали деньги, осталась его вторая перчатка. Черная, кожаная, согнутая в форме расслабленной кисти, немой вопрос и приглашение.